Хорошо, мы сегодня имеем время, когда мы вместе. Ребята, спасибо за поклонение. Я это повторяю в Портленде и, наверное, буду повторять. Пусть Бог вас благословит, зажжет ваше сердце еще сильнее. Здесь классно. Вы нащупали вот ту такую нотку или струну, правильную струну, которая дает правильный тон, правильный звук и производит правильные вещи в зале. Спасибо Богу. Моя проповедь сегодня, мои мысли, я назвал «Сила царства» или «Законы свободы». Мы живем в Америке, и я думаю, нам, тем людям, которые живут в Америке, немножко легче будет понять эту проповедь, эти моменты, чем тем людям, которые живут, ну, возможно, в странах, в которых нет свободы. Я буду говорить за свободу, и вместе с тем я буду говорить против свободы. А может ли такое быть? Может. Вы знаете, что есть абсурдная свобода, и я так понял за последнее время, просто сталкиваясь с людьми. Я имею так право говорить, потому что ну, одно из служений, которое я об этом говорю, которое я несу, это работа с людьми в интернете. И поверьте, очень приходит много писем с такими вопросами, и ты просто удивляешься. И я скажу, скорее всего, наверное, в этой проповеди даже часть боли и часть вот, желание помочь людям, которые попадают в такие ситуации. Я недавно разговаривал по телефону с одним мужчиной, и он сказал, знаешь, я так желал, чтобы мои ребята поехали на энкаунтер. Говорит, они приехали с энкаунтера, все классно, их жизнь изменилась, но, говорит, у них появились какие-то моменты очень интересные. Ты, говорит, что не говоришь человеку, вот, говорит, я говорю сыну, и он прямо говорит, а я свободная личность. Вот я свободная личность, я живу как хочу. Ну и попадешь в проблемы, которые не хочешь, если ты живешь как хочешь. Давайте начнем с Америки. Мы живем в свободном государстве. Если читать первые там законы или заповеди в Конституции Америки, мы даже имеем право на свободу голоса, на свободу. Мы имеем право радоваться, мы должны радоваться. Свободная страна, все классно. Ну, выйди на улицу, сейчас попробуй открыть соседскую машину. Или зайти просто без спроса в соседский дом и взять там что-то. Это же свобода тебя и накажет. Если ты вовремя не сделаешь ноги, тебя увезут. Смотрите, каждая страна, каждое государство, оно имеет законы, которые регулируют внутренние и внешние отношения. И даже сейчас в мире существует такая система, если какая-то страна, она пытается резко изменить свои законы внешнего отношения с другими странами, собираются страны, которые быстро ставят ее на место. То есть определенные стандарты и принципы, по которым движется жизнь на этой земле. В каждом городе, в каждом штате, в каждом государстве есть законы, есть конституция. Мы не говорим сейчас о том, насколько она исполняется, насколько ее придерживается, но мы говорим о том, что есть законы регулирования. И когда касается вопроса нашей духовной жизни, нашей страны, неба, под названием неба, очень часто у людей возникает такое мнение, что вообще о каком ты законе, о каких стандартах ты говоришь. Какие стандарты могут быть в моей жизни? Бог меня спас, освободил, я свободен. И зачем мне еще говорить сейчас о том, что я кому-то что-то должен? Время закона прошло, мы сегодня живем по благодати. И благодать таких людей обычно сводится к тому, что ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Ребята, это не новое, это пройденный этап. Я благодарю Бога за тех людей, которые сидят в зале. Возможно, у вас уже прошли эти моменты. У каждого из нас были. Согласитесь со мной. Рано или поздно каждый из нас встречался с чувством свободы. Когда вырастают крылья, немножко оперился уже. И даже если подошли к тебе, сказали что-то, или какое-то замечание, или что-то, у нас сразу есть аргументы даже с Библии. Как оправдать свои поступки? Я извиняюсь. О, так легче. Я хочу сразу сказать в самом начале, мы должны понять один главный принцип, как работает духовный мир. Весь духовный мир, он не берет начало из нашего физического, он не подражает нашему физическому действию, пониманию, а скорее наоборот, в нашу физическую жизнь, в нашу видимую жизнь приходят вещи или принципы, которые утверждены в духовном мире. И на этом базируется вообще жизнь человека. Нету разницы, если даже ты считаешь, что ты полностью свободолюбивый человек, ты живешь в свободе и ты никому ничем не обязан, даже святому вечному Богу, который создал тебя. Но это же свобода, я говорю, придет время, она накажет тебя. Как того человека, который к соседу вошел в дом без разрешения и взял вещи, которые не положено брать. Так же самое. И просто Петр пишет в своем послании, что когда Бог милует и долготерпит человека, дая возможность ему покаяться, человек просто принимает это за как нормальные вещи, разрешение или понимание благодати, и это можно делать. Как все интересно смотреть в Библии, как нам Библия показывает момент вообще, как работает Бог. Скажите, у меня, вот я и Бог, наши отношения, они равноправные отношения или нет? Так равноправные или неравноправные? Естественно, нет. Конечно. Представьте себе, Бог когда начинаю говорить на некоторые вещи, у меня столько вопросов сразу, и я не знаю, может когда-то даст Бог понимать, может просто вечность когда-то поймем. Бог избирает Авраама. Согласитесь со мной, что Бог иногда избирал для великого предназначения очень интересных людей. Иногда смешных людей. Иногда непонятных людей. Ладно, Авраам. Мы знаем его жизнь, мы знаем его моменты, которые происходили в его жизни, ладно. Вот Авраам, Бог сказал, я вот выбираю этого мужика, и его дети, которых еще нету, они будут многочисленны. От него произойдет очень великое потомство, наследие, и я назову их своим народом, они будут именоваться именем моим. Когда надо наказывать, я их буду наказывать. Когда надо миловать, я их буду миловать. Когда нужно защищать их, я буду защищать. И когда они будут сильно делать не то, что надо, я найду управу на них. И вот проходит время. Большой народ уже, многочисленный народ. И вот сейчас готовится встреча народа с Богом. Гора Синай. Представитель от народа, опять-таки, Богом избранный Моисей, не тот, за кого проголосовал народ, а Богом избранный человек, поднимается и в лице всего Израиля садится за стол переговоров с Богом на горе и предлагает ему свой вариант закона. Бог говорит, подожди, я с тобой не совсем согласен. Я считаю, что здесь, вот я, насколько я понимаю, я Бог, я имею право это сказать, послушай, нужно внести поправки какие-то. И они сидят и спорят. И в итоге получается то, что получается в нашей жизни. Так не было. Написано, Моисей в трепете поднялся на гору. Бог ему дал скрижали, Бог ему показал видение насчет, как должна быть сделана скиния, и когда он уходил с горы вниз, он сказал, Моисей, смотри, точно сделай все по образцу, как я тебе показал. Потом Бог делал еще ударение, смотри, исполни точно все так, как написано в этой книге. для того, чтобы тебе было благо, для того, чтобы тебе было хорошо, для того, чтобы ты жил в благословении. Я хочу напомнить еще один момент, который происходил в той ситуации. Когда внизу, у подножья горы, начал грешить израильский народ, Бог отправляет Моисея вниз. И когда Моисей приходит вниз, он увидел все это, написано, из-за ревности он разбивает скрижали, которые ему сделал и дал Бог. Это камни, были таблицы из камня, на которых было написано перстом Божьим, написано 10 заповедей. И когда он в ревности разбил, и Бог ему начал говорить: Моисей, а теперь ты своими руками сделаешь скрижали и поднимешься второй раз ко мне на гору со своими скрижалями. Ты вложишь туда время, силу, какие-то затраты, потому что ты сделал то, что ты не должен был делать. Да, с нашей точки зрения можно было сказать: Бог, так у меня же была та же самая ревность, которая была у тебя. Так мне так же самое больно было за то, что Израиль так быстро отвернулся от тебя и начал поклоняться тельцу, идолу. Был слон. Нет. У Бога есть принципы. И мы должны понять, несмотря ни на какие обстоятельства, мы не можем заставить Бога опуститься на наш уровень или снизить его стандарты. Не сможем этого сделать. Бог не та личность, которая просто так сегодня один, а завтра второй. Если написано, что в нем нету даже тени перемены, он всегда один и тот же, он неизменный. Это говорит о том, что он ни с кем не садится за стол переговоров. Он любящий Бог, любящий. Он открылся нам как любовь, открылся как любовь. Но у него есть строгость. Смотрите, есть момент, вы встречались с христианскими философами нашего времени? Люди, которые, философы, да, которые пытаются что-то доказать, надмеваются в своем разуме. И вот, кстати, когда с ними сталкиваешься, у них есть всегда вопрос: а Бог узурпировал власть? А это несправедливо, а Бог нечестный. Он всегда диктует свои условия. Конечно. Хочешь попробовать, подиктуй ты условия. Заставь его сделать, как ты хочешь. Попробуй ему что-то доказать, попробуй его чему-то научить. И поставить его только в такое положение, чтобы он начал переживать, а что будет дальше. Попробуй. Есть вариант. И люди начинает учить о несправедливости Бога, о том, что Бог несправедливый. Он как бы дал нам свободу, и вместе с тем он эту свободу не выпускает из своих рук. Я не соглашаюсь. Почему не соглашаюсь? Смотрите. Мы не говорим сейчас о законе Старого Завета. Мы не говорим о том, что человек был связан с законом. Мы говорим сегодня о законе, который позволяет, или принципом, который позволяет жить в силе Царства Бога. Так же само, как в любой стране есть закон, есть дорожные знаки, дорожные правила. И когда человек соблюдает эти правила, он едет в безопасности, он не попадает в какие-то неприятные моменты. То же самое и вот эти законы Царства, они должны работать в нашей жизни для того, чтобы предохранять нас от нехороших моментов. Они вводят нас в присутствие Бога. Я именно об этом сегодня хотел бы поговорить. Я думаю, эта проблема вот этих философов, она была в Старом Завете очень сильно тоже уже развита. И написано, наверное, Иеремия попал в какую-то такую интересную ситуацию, когда Богу нужно было его взять и привести в дом горчечника. Иеремия, да, если я не ошибаюсь? И Бог приводит его, и говорит: когда зашел я его в мастерскую, где этот горшечник работал, написано, он сидел за горшечным кругом, и он делал, скажем, вазу, кушать. Он делал какое-то изделие из глины, и написано, оно развалилось в его руках. Что он делал? Он взял, сомял эту глину опять и уже сделал совсем другой сосуд. Какой он сам захотел. И Бог на примере вот этого момента, он начал показывать своему пророку, как он смотрит на человека и чем является человек для Бога. Если мы берем Новый Завет, если мы вообще смотрим, как реагирует на эти моменты Новый Завет, там прямо написано, а кто ты такой вообще, что споришь с Богом? Библия говорит, кого хочу, милую. Кого захочу, хочу просто наделяю благодатью. Кого нужно наказать, накажу. Если мы читаем последние главы пророка, книгу Иова, мы там четко, мне нравится вообще, там классно, как Бог начинает говорить к Иову. Это муж, кстати, представьте себе, Иов, написано, вошел в тройку людей, которые могли спасти своей праведностью. Но Иов, Даниил, это только три мужика в Старом Завете, о которых говорит Библия, что они могли войти или быть спасены своими делами. И вот этому праведному Иову Бог задает вопрос. Научи меня, если сможешь. Скажи мне. Или ладно, давай, оставим меня. Вот уже мое создание, звезды. Ну попробуй, подними солнце, попробуй еще что-то сделать. Заставь светить или заставите дождю, или еще какие-то моменты. Простые вещи. И написано, после того, Иов сказал, я ложу руку мою на уста. Эти все примеры, они как бы приведены в Библии, как бы в физическом виде. Сегодня в духовном мире происходит очень много моментов. Люди получают прощение, люди получают освобождение, люди вбегают и благодать Божью. И ихнее сердце, до конца не получившее исцеление, ихнее сердце, до конца не получившее освобождение, или просто нужно было еще какое-то время для того, чтобы просто зарубцевались раны и швы, они начинают попадать в спешки в какие-то моменты насчет понимания свободы. Вообще, если читать Новый Завет, мы сейчас давайте оставим Старый Завет, открывая Новый Завет, мы смотрим, сколько много стандартов описано в Новом Завете, стандартов неба, которые должны быть проявлены или по которым мы должны жить в нашей жизни, с которыми мы должны сочетаться и которые должны стать нашим законом или нашим стандартом. Бог этому не принуждает. Мы можем кричать. Мы можем кричать, Бог, заполни меня своей славой. Мы можем говорить, Бог, открой мне себя. Бог, я хочу быть носителем твоей силы, твоей славы, твоей истины, твоего света. Мы можем много о чем молиться, и вместе с тем рядышком есть вещи, которые мы не исполняем в своей жизни из-за своей упрямости или из-за своей лени, и мы просто никуда не входим. И мы начинаем винить Бога, мы начинаем говорить, Бога, да Бог, ты просто одного любишь, другого не любишь, ты одному даешь, а другому не даешь. Вместо того, чтобы задать прямой вопрос, Дух Святой, а скажи мне, где я ошибся? Скажи мне, где я неправильно сделал? Скажи, что-то было в моей жизни, когда ты мне говорил, а я просто закрыл свои уши, не захотел услышать, или даже когда услышал, не захотел сделать. Один из великих людей, муж Божий, который больше других апостолов написал нам о милости Божьей, об усыновлении нашем через смерть и воскресение Иисуса Христа. Он написал о том, что мы сыны Бога, мы посажены с Христом на небе. И он, не стесняясь, с уверенностью заявляет о себе, что он раб и слуга Господа Иисуса Христа. Раб имеет право на свою волю. Раб имеет право на свободу. Или, возможно, просто он, не подумав, написал об этих вещах просто так, для того, чтобы немножко длиннее было письмо. Он знал, о чем он говорит. И он сказал, для меня жизнь Христос. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Его воля, его принципы, его стандарты. Все полностью его желания, они были подчинены Иисусу Христу. Это было под напрягом, это было через наказание, это было через какие-то, скажем, жизненные ситуации, когда Бог просто силой его куда-то вталкивал. Нет. Нет. Это было его решение. Да, он был избран Богом для определенного служения, и это служение было предначертано для него еще прежде того, как он был рожден, мы это понимаем. Но он в своей жизни сделал вещи в посвящении, свое сочетание с законами Бога, с принципами Бога, с законами вот этими, законами свободы, которые позволили ему соприкоснуться с чем-то великим, с чем-то тем, что другие люди не имели. Смотрите, сколько прошло времени, мы сегодня живем его трудами, его писанием. То, что он написал тогда к церквям, сегодня оно актуально, оно реально остается сильным для церкви. Оно сегодня поднимает, и мне жаль смотреть на тех людей, которые сегодня говорят, а Библия стала скучной. В Библии нет ничего нового, я уже почти на память все знаю. Ну и атеисты ее знали на память, ну и что? И смотрите, это же самый апостол Павел, который написал: «Я есть раб Иисуса Христа», и он начал писать о свободе в Иисусе Христе. К свободе призваны вы. Не вставайте опять под иго рабства, опять не соприкасайтесь с рабством, вас Бог призвал к свободе, живите в свободе. И тут же опять переворачиваешь лист, и он говорит: «Братья, только смотрите, чтобы ваша свобода не послужила к угощению плоти». Когда отец делает или дает совет своему сыну, нет разницы, мама, дочери, просто брат брату, нет разницы вообще в церкви вот, друг другу. Мы что-то увидели, и ты подходишь и говоришь: слушай, вот так и так. Или даже, скажем, вот у меня домашняя группа, я на своей домашней группе говорю кому-то из людей, которые в моей команде, вот так и так. Он говорит: а я свободная личность, ты знаешь, я сам принимаю решение. Я сам отвечаю за свою жизнь, и что хочу, то и делаю. Я никому ничего не должен. Конечно, нет. Ну и живи. Но запомни, в перетягивании каната с Богом, Бог всегда выиграет. Почему? Потому что Он неизменный. Его стандарты неизменны. И если ты хочешь подняться на уровень, где обитает слава Божья, где обитает любовь Божья, если ты хочешь просто подняться на гору, где живет мудрость, где живет любовь, туда только есть один путь. И этот путь, описанный Богом. Ты не можешь придумать своего. Ты не можешь экспериментировать. Ты можешь, но оно просто будет без результата. Ты никуда ничего не достигнешь, потому что Бог сказал: я есть путь, истина и жизнь. Нет другого пути. Если ты пытаешься как-то войти другим путем, если ты пытаешься достичь другим путем, а не тем, о котором сказал Бог, это все напрасно. Оно не приведет к желанному результату. Да, я согласен. Если сегодня смотреть христианство, в общем, взять христианство по всей земле, оно насчет свободы, как бы христианство очень сильно разделилось. Одни говорят о свободе, о жизни в свободе, и для них такие вещи, как стандарты, принципы, их не существует. Это слово вообще, эти слова, они вычеркнуты из их лексикона, они их не слышат, они их не видят, они не фиксируются в их разуме. И есть другая категория людей, которые напуганы всем этим, и они до сих пор держатся закона, стандарта, который держит их в рабстве. Мы должны четко научиться различать вот эти категории людей и быть осторожными. Никогда не принадлежать ни к одной, ни к другой. Мы призваны к свободе. Мы не обязаны никому ничем. Хотя бы написано, кроме взаимной любви. Опять-таки есть. Я говорю, Бог силен диктовать. Бог силен диктовать, и он правильно делает, что диктует. Потому что если сравнить нашу мудрость с мудростью Бога, поверьте, иногда маленькие дети, они тоже думают, папа с мамой не правы. Но я съел 3 конфеты, 3 шоколадки. Ну почему нельзя 4-й? Ну папе что, денег жалко? Или зачем мне кушать салат, зачем мне кушать там фрукты, овощи, если я могу просто конфеты? Но это же проще. Иногда получается так в нашей жизни, в нашем христианстве. Я сегодня не говорю вообще о неверующих людях, людях, которые не знают Бога. Я сегодня говорю о церкви, я сегодня говорю о христианстве. В то время, когда жил апостол Павел, в то время, когда еще были живы апостолы, Петр в одном из своих посланий говорит, что люди, которые не утвержденные в вере, люди, которые не имеют мудрости, читая послание апостола Павла, искажают их для собственной выгоды. Для того, чтобы оправдать свое бессилие, или оправдать свою упрямость, оправдать свое нежелание двигаться по стандартам Бога, для того, чтобы оправдать себя. И апостол Павел, когда был на земле, он обращался к тем церквям, которые он поднимал, за которые говорит, я давал свою жизнь за вас, я проливал слезы, я не имел покоя ни днем, ни ночью. И говорит, я сегодня с ужасом наблюдаю, что происходит у вас. Почему опять вы люди, которые перед собой видели распятого Иисуса Христа, и сегодня ваши мысли, ваши действия, они совсем ушли в обратном направлении? Есть моменты, за которыми нам очень нужно следить, очень серьезно следить. Я не хочу сегодня делать ударение на какие-то такие, взять одну тему и вот именно одну сферу, скажем, или какую-то часть принципа о ней говорить. Я просто так несколько примеров наведу. Такие вещи, как смирение. Ты можешь, не имея смирения, жить в славе и в полноте Бога? Естественно, нет. Написано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Как бы вроде ты свободен, вроде как бы и нет закона, и вместе с тем попробуй не исполни вот этот принцип, вот этот стандарт. Смирение сердца. Чего ты достигнешь, не достигнешь. И смотрите, в то время, это 2000 лет назад, когда апостолы еще были живы, те люди, которые вживую, физически видели Иисуса Христа, и они уже сталкивались с тем, что они писали, они говорили, оно извращалось, оно перекручивалось, и оно проповедовалось с выгодой для того, чтобы оправдать неправильные действия. Прошло 2000 лет. Что-то изменилось? Я бы сказал, много в худшую сторону. Потому что вот эти неправильные учения, они еще обросли. Они увеличились, их по количеству стало больше. Давайте мы живем в Америке. Меня Игорь, я просто удивляюсь. С ним работал паренек. И однажды он говорит, отвези меня домой. У него что-то случилось с машиной. И говорит, Игорь, хорошо. И он едет по дороге, он только что выкурит сигарету с травкой. Такое настроение, у него приподнятое настроение, дерзновение. Он говорит, я хочу тебе засвидетельствовать о Боге. И я говорю, давай, возможно, покаюсь. И говорит, он начинает говорить. И говорит, я их спрашиваю, а ты в церковь ходишь? Он говорит, да, но родители же спросят, где был. Но говорит, ты только что выбросил сигарету. И говорит, это не просто была сигарета. Но у нас в христианстве это нормально, потому что Бог благодать. Мы спасены по благодати, и наши дела не имеют никакого значения. Задаешь вопрос таким людям, а почему Иисус Христос, когда обращался к пасторам через Иоанна, он говорил, знай твои дела, знай твои мысли, и вообще знай твою сущность, знай, кто ты, чем ты дышишь. И я говорю, вот это учение, которое потихоньку пришло в церковь, оно даже сегодня тем людям, которые жаждут Бога, которые горят, которые ищут Бога, оно в некоторой степени мешает двигаться. Я хочу сегодня больше всего сделать ударение на этом. Ладно, те люди, которые сегодня помешались фразами, они вообще, я говорю насчет духовных моментов, и они учат превратным вещам, они вообще благодать Иисуса Христа и милость Бога опускают ниже плинтуса. То есть у них вообще нету совести. У этих людей нету страха, у них нету никакого предпочтения Богу. У них нету, Бог сказал, если я есть Бог, то где уважение ко мне? В этих людей этого не существует вообще. Я не говорю об этих людях. Я говорю сейчас о нас, людях, которые жаждут Бога. Я сегодня говорю о тех людях, которые ищут Бога, которые, возможно, в каком-то духовном тупике, которые сегодня хотят движения, которые сегодня хотят прорваться, которые сегодня хотят действительно увидеть что-то большее. Что-то большее, чем уже они видели, то, что есть в их жизни. И я скажу прямо, я понял это в своей жизни. Вот эти моменты неправильного понимания свободы в Иисусе Христе, неправильное понимание того, что Бог, у Бога есть стандарты, и исполняя или двигаясь в этих стандартах, в стандартах неба, в стандартах Бога, мы только тогда можем достигнуть тех обетований, тех обещаний, то, что Бог приготовил для нас. Нету другого пути, мы не сможем это сделать по-другому. Мы не сможем пробить еще какой-то один путь. Нет, Бог сказал, вот есть путь, на нем стоят определенные дорожные знаки, и только исполняя вот эти дорожные знаки, вот эти требования, вот эти стандарты ты сможешь достичь и дойти до определенной цели. Через свое неправильное понимание, возможно, благодати Бога, возможно, через неправильное понимание свободы, в чем заключается свобода, которую подарил нам Иисус Христос, люди попадают просто в обман, люди попадают в такое состояние, когда будто бы они имеют чистые побуждения, искренние побуждения достичь определенных вещей в духовной жизни, тех обетований. То есть даже это не просто человек дерзает. Он хочет то, что обещал Бог. Он хочет то, что предназначено для него. И опять-таки он, я говорю, как бы сталкивается с какой-то стеной, какая-то гора выходит против него, и человек ничего не может сделать. Одна из проблем – это наше поколение. Поколение, в котором мы живем, это поколение, которое ищет легких путей. Во всех сферах жизни. Абсолютно во всех сферах жизни это поколение ищет легких путей. Я не знаю, я где-то делился этим примером, возможно, здесь, но скорее нет. Я недавно на YouTube увидел одну интересную такую передачу, не передачу. Один канал американский, что они сделали? Они сделали эксперимент. Они сделали объявление для родителей перед тем, как рождественские праздники откроются на день Рождества, разрешить детям открыть один подарок, но только в этом подарке должна была быть вещь, которая, скорее всего, не понравится детям. То есть задача этих людей была узнать реакцию детей просто на внимание, на заботу. Там могла быть морковка, там мог быть банан, там могла быть просто футболка, некрасивого цвета, просто так. И я был в шоке. Реально, я был в шоке. Дети проклинали своих родителей. Несколько ребенков только взяли банан и сказали, а я люблю банан. Папа, мама, спасибо. Это еще раз возможность скушать банан. Другие просто начинали употреблять вульгарные слова в адрес отца и матери. И мать, и отец говорит, слушай, сынок, так это для тебя подарок. Ты ничего не приложил к этому, это просто забота о тебе. Дети начинали плакать, они начинали в родителей бросать этими подарками и все прочее. И я так понял. Поколение в ужасном состоянии. Это не спонтанно, естественно, на это есть причины. До этого предшествовали еще какие-то моменты в жизни и родителей, и дедушек, и бабушек, и так дальше, и так дальше. То есть, опять-таки, и положение в стране, и учение в школах, и все прочее. Оно делает свою работу и приводит к определенным результатам. Я был шокирован. Я помню наше детство. Для нас каждый подарок на Рождество – это был подарок. Да, наши родители, они не могли нам сделать те подарки, которые мы сегодня можем сделать нашим детям. Но для нас это было честь, для нас это была забота, это было свидетельство любви и заботы родителей для нас. И я скажу прямо, я понял, вот этот сам принцип, рождественский принцип, который раньше был заложен в подарках, принцип даяния, принцип благословения, он утерян. Дай мне, для меня и побольше, и получше. И я говорю, он меня очень сильно шокировал, этот момент. И я начал сравнивать его с нашей духовной жизнью, с нашими отношениями с Богом. Как часто это проявляется в нашей жизни? Бог говорит: сынок, у тебя ничего не получится, потому что у тебя сердце несмиренное. Ты должен научиться смеяться. Нет, нет, я хочу славы твоей, я хочу силы твоей. Нет. Проходит человек энкаунтер, говорит: ладно, я за это не буду говорить. Я другой пример скажу. Надо было поехать на кухню, и как-то я говорю: я поеду на кухню. И ко мне один человек приходит и говорит: так ты слушай на энкаунтерах. А я не понял сразу. До меня потом только дошло сущность вопроса. Я говорю: да, а что? И ты поедешь на кухню? Для меня, что кухня, что служить впереди, молиться за людей, один тоже энкаунтер, те же так же самые люди молятся, так же самые люди постятся. Мы работаем как одна команда. Но я буду стоять впереди молиться, и люди будут голодные. Трое суток. И мы часто, живя в этом, это просто грубый пример, но это реальный пример, который были в моей жизни. И иногда вот это понимание, вот эти вещи, они держат нас от простого входа в обетование Бога. Человек, я говорю, из-за того, что это поколение мало требовательно к себе, оно очень для себя сильно занизило стандарты жизни вообще, учебы, жизни, отношений. Я был воспитан так. Если в комнату зашел старший человек, и нету места, я должен подняться и дать место уступить старшему человеку. Сегодня не везде такое увидишь. И ребенок, подросток, он даже может объяснить, почему бабушке или дедушке нужно постоять. У него есть очень веские аргументы, почему он должен сидеть, а дедушка должен стоять. Вот с такими моментами, они даже на уровне подсознания, мы пытаемся пробиться, пролезть, втиснуться в царство Бога. И потом еще плюс ко всему, мы думаем, что мы сможем там навести свой порядок. Нет. У Бога есть стандарты, у Бога есть принципы. Давайте просто я приведу несколько примеров из того, что говорит Библия, и наша реакция на эти вещи. Бог заполнит нас своей любовью. Молитва, правильно? Да, я согласен. Это правильная молитва, потому что без Его любви я не могу Его любить. Я разорвусь на кусочки, я не смогу любить Его так, как это должно, потому что Бог – это что-то большее, что входит в мое понимание, в мой уровень жизни и так дальше. То есть здесь нужна сверхъестественная любовь для того, чтобы любить моего Бога. Мне нужна любовь Духа Святого в сердце для того, чтобы любить. И мы молимся об этом. Но с другой стороны, Библия говорит: достигайте любви. То есть на нас лежит какая-то ответственность достигать любви. Лежит. В приказном тоне написано: возлюби Господа Бога всем сердцем, душой, крепостью, силой и разумением. Опять-таки, на мне лежит какая-то ответственность. То есть, опять-таки, эта любовь, она просто не свалится на меня. Если Библия говорит о том, что любовь Божья излита в наши сердца Духом Святым, это тот момент, когда мы просто принимаем спасение, когда мы принимаем прощение грехов через кровь Иисуса Христа, в нас входит Дух Святой, и Он приносит в нас задаток любви, так написано. Мы должны развивать эту любовь. И от нас зависит. В тот момент, когда нужно проявить любовь, мы проявляем любовь, или там начинают подниматься наши эмоции, наши чувства, и еще какие-то моменты негативные, и мы начинаем давать ход вот этим негативным вещам в то время, когда мы должны просто послужить любовью. На нас лежит ответственность, мы от этого никуда не уйдем. И это один из стандартов неба, стандартов Бога. Второй вопрос. Можно ли любить Бога и быть безразличным к Его Слову? Я думаю, нет. Я люблю человека и не люблю читать его письма. Скажем, если мы не можем общаться. Или просто я люблю человека и не хочу с ним разговаривать. Это абсурд. Я люблю Бога, но для меня его слово, оно не имеет никакого значения. У меня лежит Библия, которая давно покрыта пылью. И я жду откровения с неба. Да здесь откровений на всю твою жизнь, ты не разберешься с ними. Ты хочешь знать характер Бога? От бытия до откровения. Бог открывает себя. Ты хочешь знать строгость Бога? То же самое, милость Бога. Его планы, его желания, его стремления, его намерения. Все описано. И я верю в то, что если я съем вот это, если понадобится, Бог 100% откроет мне больше, потому что я жажду. И я все то, что мне нужно с моей стороны сделать, я уже сделал. Но опять-таки, когда у меня лентяйство, когда я не хочу читать Библию, когда я не хочу себя напрягать, зачем мне томить свои глаза, если я могу просто закрыть глаза, расслабиться и сказать, Бог, ну заполни меня собой. То в Библии нигде не прощается безделье и лентяйство. Сегодня такая простая проповедь, но я говорю из-за того, что я вижу некоторые моменты, и я хочу это, чтобы просто Дух Святой исправил в теле Иисуса Христа. Я молился, и поймите, вот эти вещи, ну, лучше говорить о славе Бога. Легче говорить о чудесах, о милости Бога, чем иногда просто делать какой-то укол в тело Иисуса Христа, который должно просто привести в чувство. Иногда так приходится. И я говорю, я нахожу себя тоже в некоторых моментах, мне нужно исправляться, и я говорю, Дух Святой, просто помоги. Я благодарю Бога за то, что Бог открывает глаза. Это говорит о том, что Бог не безразличный к нам. И Бог, если нам говорит эти вещи, Бог говорит нам, что есть что-то в нашей жизни, то, что мешает. И если мы говорим, Бог, мы хотим Твоей славы. Бог, мы хотим быть с Тобой. Мы хотим действительно войти в то предназначение, в то призвание, которое Ты определил для нас. И Бог будет поправлять нас. И не всегда, когда Бог поправляет, это приятно. Нету разницы. Говорится это отсюда. Говорится это с эфира. Или ты просто дома сидишь, закрывшись в комнате, читаешь Библию, и Бог начинает обличать тебя. Мы должны научиться реагировать правильно. Во-первых, понимать, благодарить Бога. Поймите, Бог имеет право исправить нас. И почему написано? Бьет всякого сына, которого принимает. Жестоко. Но надо. Иногда дети думают, когда их наказывают родители, родители получают от этого наслаждение. Если да, тогда у родителей проблемы очень серьезные. Я не думаю, что то наказание принесет какой-то позитивный результат. Если любишь ребенка и наказываешь ребенка, твое сердце в какой-то степени сжимается, потому что ты наказываешь, ты даже бьешь то, что ты любишь. Это не так просто. Но это нужно, из-за чего мы, родители, делаем, воспитываем наших детей, потому что мы понимаем, это надо. Впоследствии это даже понимает сам ребенок. Сколько в день, в сутки мы пребываем в Слове? Один из стандартов Бога говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся ни день, ни ночь. А ведь все-таки есть люди, с которыми мы встречаемся, люди, которые несут на себе откровение неба, славу неба, у них по несколько Библий стертых, потому что они читают Библию и пальцем водят по буквам, и у них несколько стертых Библий. И мы удивляемся, а откуда у человека откровение? А почему человек действительно ходит на такой высоте? Почему он приносит такие откровения? Угадай? Сколько мы обращаем внимание на наши мысли? Библия говорит нам за мысли? Очень много. Каковы мысли человека, таков и он. Если ты смотришь в жизнь человека, по его действиям, по его разговору, ты можешь определить, чем заполнен его разум, его мысли. Человек не может этого скрыть. Написано, каковы мысли его, таков он и есть. То есть, то, что имеет приоритет в нашем мышлении, оно формирует нас и потом выходит из нас. И Христос даже сказал, что не то, что оскверняет человека, что входит в человека, то есть то, что он кушает, а оскверняет то, что выходит через его уста, потому что оно там сформировалось уже. И вышло, как совершившийся продукт. Когда ты ложишься спать, когда мы ложимся спать, когда мы просыпаемся утром, на чем сосредоточены наши мысли? О чем мы думаем в тот момент? Когда идет поклонение в церкви, когда мы молимся, и еще такая молитва, длинная молитва, иногда, знаешь, молитва, люди молятся. Я говорю такое интересное выражение. Пришел, посадил себя, тело посадил в церковь, а сам ушел. Где наши мысли? Даже вот во время служения я говорю, ты на работе, когда работаешь, и твои мысли должны быть погружены, скажем, в работу, в ответственную работу, дальше здесь ты не сможешь куда-то отвлекаться. Хотя бы я скажу, насколько я понимаю, когда в человека развит дух, когда человек может двигаться, научен двигаться в своем духе, параллельно может быть и внимательность к работе, скажем, часть мыслей работает реально на работу, все прочее, и там где-то в глубине продолжаются мысли, скажем, это, если это общение с Богом, общение с Богом, если идет какое-то откровение, идет откровение. То есть в одно и то же самое время могут происходить вот эти вещи. Но это уже практика, это есть определенный момент, до которого человек должен научиться и достичь. А простой вопрос, наши мысли. Куда мы сосредоточиваем свои мысли, даже в тот момент, когда они должны быть... Если мы говорим, Бог, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Должно быть какое-то проявление. Если не физическое, то хотя бы наши мысли, наши желания, в тот момент наши стремления, они должны быть куда-то направлены. И если объект нашей любви Иисус Христос, Дух Святой, они должны быть направлены к Нему. Сколько мы себя ловим в тот момент, когда мы переключаемся на говорение на иных языках, и наш язык работает, и мысли работают. И потом начинаешь думать, Бог, а как я вообще сюда попал? Какой путь меня сюда привел? На нас лежит ответственность. Если Библия говорит, если в Филиппийцам записано 4 глава, 8-9 стих. И еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то, что истинно, что достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно, что нравственно и достойно похвалы. Делайте то, что вы выучили, что переняли, что услышали, что узнали от меня, и Бог, источник мира, будет с вами. То есть опять повеление насчет наших мыслей. Это еще один из стандартов неба, которые должны проявляться, которые должны быть и стать нашим стандартом, нашей жизнью. Они должны войти в нас и просто слиться с нами. Колоссянам 3 глава, с 1 по 4 стих. Итак, если Бог воскресил вас вместе с Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном, ведь вы умерли, ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы молимся, Бог, да придет Твое Царствие, яви себя, да придет Твоя атмосфера, да придет Твое Царствие, Твоя сила, Твоя слава, да исполнится Твоя воля на земле. И здесь говорится, ты хочешь быть вместе с Ним, когда Он проявится. Ты хочешь быть, когда придет Его Царствие, Его движение. Начинай с своих мыслей, погружайся в Него просто в мыслях. Используй каждую свободную минуту, каждое свободное время для того, чтобы просто углубиться в Него, слиться с Ним. Библия говорит, что оправданы будут исполнители, а не просто слушатели. То есть одно дело слушать, другое дело начинать применять это в нашей жизни. Я понимаю одно. Бог поднимает сегодня церковь. Вот эти моменты, они должны звучать. Мы должны себя проверять на основании Писания. Мы должны проверять себя на основании того откровения, которое мы уже имеем. Каждый в своем доме, каждый даже в своем кармане, в наших телефонах. Бог дал нам достаточно информации, по которой мы можем себя сверять, по которой мы можем себя контролировать, по которой мы можем себя направлять. И на нас лежит сейчас ответственность, делаем мы это или нет. Если мы этого не делаем, если мы этого не хотим, если мы к этому не стремимся, мы не имеем просто морального права говорить, Бог, заполни мою жизнь собой. мы не хотим. Мы просто лентяи, мы просто те люди, которые решили по принципу сегодняшнего поколения, пускай это все придет даром, пускай придет это по наследству, и если мне будет, у меня будет возможность, и если мне будет тогда подходящий момент, так возможно я для тебя что-то сделаю. Если мы посвятили свою жизнь Богу, если у нас реально была встреча с Богом, мы отдали свою жизнь Богу, и мы не принадлежим себе, мы должны что-то менять в нашей жизни. Если мы просим Бога о Его славе в нашей жизни, мы должны опять-таки на основании Писания, на основании того, что Бог уже открыл, проверять нас, насколько мы справляемся с тем, что уже Богом открыто и положено в нас ответственность. Насколько мы в это вошли и насколько мы это делаем сейчас уже в наших жизнях. Бог, Его небо, Его царство, Его сила, чудеса, знамения, буквально все то, что внесет в себе царство Бога, оно все движется стандартами неба. И Бог ради нашей выгоды, я говорю, ради нашей выгоды, не собирается и не будет занижать свои стандарты. Если Он будет занижать свои стандарты, Он перестанет быть Богом, а том, таким, как Он открыл себя нам. Он не будет уже больше тем Богом, Он изменится. Он потеряет свою сущность, Он потеряет свой характер. Мы должны понять это. Если Библия говорит, что в нем нет тени перемены, Он не изменный Бог. То есть мы должны понять это. И мы никогда не сможем заставить Его поменяться ради нас. Он верный и истинный. Он вечный и вечные Его стандарты. Его принципы. Выбор всегда за нами. Мы соглашаемся на Его стандарты, соглашаемся на Его волю, на то, что Он своей любви открывает для нас. Или мы просто продолжаем дальше играть в христианский спектакль, мы продолжаем играть роли в этом спектакле, называя себя христианами, возможно, просто вслух мы кричим: «Бог, да придет Твое царствие». И там где-то в глубине мы соглашаемся с тем, что мы просто ничего не хотим, мы не хотим никуда двигаться, мы не хотим напрягаться, мы не хотим сделать какие-то шаги, которые мы обязаны уже сделать для того, чтобы приблизить Его царство на этой земле. Я хотел бы просто, чтобы сегодня Дух Святой открыл каждому из нас. Я могу говорить о себе, я могу говорить о том, что я переживаю, какие моменты мне Бог открывает. Каждый из вас, я сегодня просто сделал такой выстрел, это в общем для того, чтобы дать нам толчок задуматься: Бог, а в моей жизни я все сделал? Бог, а насколько я хочу Твоего стандарта? Бог, а насколько я хочу действительно слияние с Тобой? Насколько для меня важно то, что Ты хочешь? Насколько я хочу сказать, так сказал апостол Павел: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Я умер для себя. Я умер для себя, для того, чтобы жить для Него. Если мы хотим воскресения Иисуса Христа в нашей жизни, если мы хотим, чтобы просто Дух Святой заполнял нас, мы никуда не уйдем от того, чтобы просто встать на Его путь. Встать под Его знамя. Стать под принципы Его и сказать: Бог, если мы говорим, я понял, я раньше всегда молился: Бог, да пускай придет Твое царствие на эту землю. В последнее время я просто кричу: Бог, пускай Твое царствие будет в мою жизнь. Если оно будет в моей жизни, если я буду заполнен царством Бога, оно будет распространяться на других людей. Но если я преднамеренно ставлю барьеры для движения Его царства в моей жизни, какое я имею моральное право говорить: Бог, да придет Твое царствие? Как я... Бог же видит мое сердце. Бог видит мои мысли. То есть сейчас просто я хочу... Давайте мы поднимемся. Мы сегодня стоим перед Богом, который знает наши мотивы, наше сердце. Он знает наши мысли, наши желания, наши стремления. Он знает боль, он знает радость. Он знает раны, и он знает все, что ты проходил в своей жизни. Насколько мы любим Его и насколько мы хотим просто слиться с Ним. Насколько мы хотим взять на себя вот это бремя Его законов любви, стандартов Его любви. Стандарты те, которые открывают перед нам перспективы неба, которые открывают горизонты неба для нас. Открой Ему сейчас свое сердце, просто попроси Дух Святой коснуться Тебя. Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за ту свободу, которую Ты подарил для каждого из нас. Любимый, спасибо Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе в каждый день, в каждое мгновение нашей жизни. Дух Святой, мы просим. Приди в нашу жизнь, открой наши глаза. Открой наши глаза на те упущения, которые были сделаны в нашей жизни. Мы иногда очень сильно кричим, много кричим. Мы очень сильно высказываем наших желаний. Но вместе с тем, мы не пытаемся ничего сделать для того, чтобы пришли Твои обетования, для того, чтобы приблизилось Твое Царство. Бог, научи нас, покажи нам, что если оно не придет в нашу жизнь, тогда как мы можем ожидать, что оно придет на землю? Мы должны в первую очередь подчинить себя Тебе, подчинить себя Твоим законам, законам, в которых движется небо, законам, по которым движется Твоя слава, по которым движется Твоя сила. Бог, заполни, открой это для нас. Научи нас пользоваться, Господь, для приближения Твоего Царствия тем, что уже у нас есть, то, что мы уже имеем, Бог. Помоги нам просто, Дух Святой, направить вот эту всю стратегию для того, чтобы подчинить себя Тебе. Из-за любви к Тебе, из-за страха перед Тобой, Бог, из-за уважения к Тебе, из-за уважения из-за того, что Ты сделал, что Ты спас, оправдал нас. Ты нас назвал нас своими детьми, своими сыновьями, дочерями, Бог. Я прошу просто, помоги нам ходить в этом статусе. Помоги нам, Господь, двигаться в этом статусе, подниматься в этом статусе и делать то, что уже мы можем делать. Я понимаю то, что, Господь, если мы прилагаем усилия, если мы будем, Господь, стараться, Ты всегда будешь это благословлять Твоей славой, Ты будешь благословлять Твоей силой, Ты будешь, Господь, двигаться больше и больше, глубже и глубже в нас. Захвати нашу жизнь. Открой наши глаза. Открой наши глаза. Покажи нам, какой Ты. Покажи нам, Господь, Твои стандарты. Дух Святой, просто пришло время, и мы просим, делай ударение в нашей жизни, Господь, на Твои стандарты. Делай ударение в нашей жизни на Твои принципы. Дай нам глубокое понимание того, что есть только один путь. Это путь Твоих принципов и Твоих законов для достижения Твоих целей на земле. Мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Заполни нас этим знанием и пониманием. Мы благодарим Тебя за избрание. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Мы благодарим за прощение грехов. Мы благодарим за спасение. За то, что открыл нам наши глаза. Слава Тебе. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе. Ты вырвал нас из рабства тьмы. Ты вырвал нас из других рабств, Бог, которые существуют на этой земле. Пожалуйста, помоги нам, Господь, быть в этой свободе, стоять в этой свободе и двигаться, Господь, в свободе, которую Ты имеешь в виду. В Твоей свободе. Мы поклоняемся Тебе. Я верю в то, Бог, что если мы будем жаждать, Ты сильный совершить. Это Твоя ведь, Ты это сказал, Ты обещал это для нас. Мы сегодня смиряемся, мы сегодня просим Дух Святой, приди в нашу жизнь. Касайся нас, открывай нам, открывай наши глаза, открывай наши уши, наше понимание. Мы хотим быть с Тобой, мы хотим быть увлечены Тобой, мы хотим быть полностью захвачены Тобой. Да придет Твое Царствие в нашей жизни, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. А давайте мы сделаем сейчас жертву. Жертву я пощаю. Каждого из вас откроет.